Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Наш гость сегодня историк Александр Колпакидис. Здравствуй.
Добрый день.
И перед началом его беседы с нами мы с Александром хотели бы поздравить с 80-летием. В прошлое воскресенье я это хотел сделать самостоятельно, но это было раньше, чем знаменательная дата. Итак, Юрию Николаевичу Жукову 80 лет. Мы его искренне, от всей души поздравляем. Я думаю, к нам присоединяются наши слушатели. А сейчас о роли Юрия Николаевича как историка расскажет историк Александр Колпакидис. Саш, пожалуйста.
Да, ну, роль Юрия Николаевича Жукова, она, конечно, уникальна нашей современной истории, исторической науке. А, действительно, ну, один из немногих, буквально, к сожалению, по пальцам одной руки пересчитать, честных, искренних историков советского периода, которые объективно пытается разобраться в том, что происходило в 30-е, 40-е, 50-е годы, ну, вообще в 20-е, вот на протяжении всего Советского Союза. Он, кстати, охватил все периоды с 20-х до 50-х годов. И я думаю, что в чем уникальность этого человека, что он честный человек. Вот в наше время все люди как-то, ну, люди, да, вот у каждого жена, дети, еще какая-то посторонняя женщина в Ростове-на-Дону, а у него вот главное – это наука. Он не зависит от грантов, он не зависит, не боится начальства у себя в институте, он не боится мнения каких-нибудь хлевнюков и прочих. Он действительно человек, который... что думает, к каким выводам он приходит, то он пишет, то он и говорит. Это честный, независимый человек. Вот я всегда говорю, что в наше время главное – это честность. Мы живем во время, когда убивается сознательно властью, не только нашей, повсеместно, мораль. Вот главное достоинство, на мой взгляд, современного историка – это честность. Вот Юрий Николаевич – один из буквально очень немногих, по пальцам одной руки, повторюсь, честных историков истории Советского Союза 20-го времени. Поэтому желаем ему еще творческих успехов в дальнейшем.
Здоровья.
Здоровья, да, да. Ну, он молодец,
и,
безусловно.
И, Саш, посмотри, с ним же никто не смеет полемизировать. Нет, конечно, находятся сумасшедшие, которые постоянно перебивают, несут чушь. Ну, это понятно, абсолютно. Но по существу возразить ему никто не может. Да, настолько он убедителен, все подкреплено фактами, аргументы очень весомые.
Да, еще раз. И он до сих пор работает, я его регулярно вижу в архиве, он действительно до сих пор работает. Очень хорошо работает, сейчас пишет новую книгу, новая тема у него, и он молодец, желаем ему дальше.
Да, всего-всего-всего. Да. Ну, а мы приступаем к нашей беседе. Итак, еще один, наверное, будет вопрос, который опосредованно только отношение имеет к той теме, которую мы сегодня поднимаем, а звучит эта тема так. Столетие разгона учредительного собрания, столетие начала гражданской войны и возможно ли примирение национальное через 100 лет. Но у меня вот какой, Саш, тебе вопрос, как к историку, как человеку, который следит за этим процессом. Скажи, пожалуйста, действительно против нашей страны сейчас ведется информационная, идеологическая, как угодно, война? Потому что слышишь же ведь постоянно аргументы от очень немногочисленных, правда, людей. Да ладно вам придумывать, вы никому не нужны, там, и так далее, и так далее.
Ну, очевидно, что общественное мнение во всем мире настраивается против нашей страны, против нашей истории. И тут я бы обратил внимание на две вещи. Во-первых, наша страна тут выступает в качестве... С одной стороны, да, вот идет некая кампания против нашей власти. Ну, хотя что касается социально-экономических каких-то там причин, идеологических, у Запада нет больших претензий к нашей власти, она ничего такого сверхъестественного не делает. Речь идет о геополитическом противостоянии. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что Запад не устраивает, что все-таки большинство нашего народа, большинство наших людей остается на так называемых советских позициях. Власть давно с этих позиций ушла. Единственное, перед выборами делает иногда реверансы в пользу этого. Там, а какие-то там... На самом деле власть у нас полностью антикоммунистическая, но, тем не менее, народ остается на советских позициях. Все опросы самых продажных наших социологических служб, они все равно это фиксируют. Поэтому вот тут есть двойная, что ли, цель у Запада – сокрушить нас с точки зрения геополитической, и, во-вторых, заставить наш народ все-таки отказаться от этого советского проекта. О мечтах, о нем.
А можно сказать, да. И автоматически от национального суверенитета.
Да, потому что, как это мы сейчас, вот, я думаю, в дальнейшем по поводу гражданской войны выясним, это одно и то же. Потому что все, что в нашей стране против советского проекта, оно в результате оказывается и против национального суверенитета. Я думаю, это легко доказать на примере гражданской войны. И вот сейчас мы видим очередной скандал. У нас, значит, скандалы все теперь крутятся вокруг кино. Сбылись мрачные предсказания Рудика из фильма «Москва слезам не верит». Да, будет одно телевидение, будет одно кино. Это фильм «Смерть Сталина», который сняли. К сожалению, там снимается очень хороший актер Стив Бушими, а остальные актеры хорошие, но малоизвестные. И фильм этот я не видел, поэтому осуждать его вместе со всеми долго и нудно не буду. Просто скажу, что это одно из звеньев оплевывания нашей советской истории. Не просто... Они же не сняли фильм про Чубайса и приватизацию Ельцина, шатающегося, падающего, не выходящего...
О, там вот еще это и действительно... дирижирование оркестра. Да, вот отличный, смотрите, фильм мог получиться.
Но а чем... Да, вот то, что реально смешно в нашей истории, вот я имею в виду «Перестройка», Ельцин, Чубайс с его книгой и так далее, они это не трогают. Наоборот, они сняли фильм о том, как они помогали Ельцину победить на выборах, да, и укрепить у нас демократию. Это они не трогают, но это на самом деле смешно. Но, с другой стороны, а какие претензии? А разве наши юмористы, вы посмотрите, кого они в основном пародируют? Ленина, Сталина. Вот, и это продолжается. Это началось с Олейникова, Стоянова, и продолжается до сих пор, значит, все эти... Наши, как только они касаются политики, это, как правило, Ленин и Сталин, вот объекты их пародии. То есть в этом отношении, конечно, нашему народу приходится, что называется, воевать на два фронта. Но еще интересно, что одновременно с тем, как у нас все стали дружно по команде не хуже, чем доктора Живаго, осуждать фильм «Смерть Сталина», одновременно наша любимая соседка Фанни Ардан привезла фильм «Диван Сталина».
Не, ну там же и Депардье какое-то, да, отношение
там
имеет.
Там Депардье играет Сталина, да. Я посмотрел ролик, да, там, да, трейлер. Депардье играет Сталина, и на самом деле он выглядит... Он, конечно, совершенно не похож, но что интересно, что во всех этих фильмах никто не похож. И в «Смерти Сталина» никто ни на кого не похож. Вообще ни один человек ни на кого не похож, да, там, до анекдота. И в «Диване Сталина», конечно. Но что интересно, этот фильм Фанни Ардан, не менее, судя по трейлеру, дурацкий и не имеющий ничего общего с реальной жизнью, его наша власть хвалит. Швыдкой там сделал ей сомнительный комплимент, который, судя по всему, она не оценила. Ну, вообще, мерзко все это было наблюдать, Швыдкова этого. И, значит, судя по всему, это не единичный случай. Кроме того, до этого в Германии был сериал такой совершенно антисоветский, касательно там тоже нашей совместной коммунистической истории. То есть такие фильмы, они периодически появляются, но так, сейчас пошел вал.
Саш, потому что а создано... Троцкий? Да, Троцкий, это же вообще, это мы, да, это наш фильм.
Это, а наши не отстают, конечно. В ответ на немецкий сериал у нас создана целая серия сериалов к столетию. А на них потрачены, опять же, скажу, сотни миллионов, если не миллиард. И вот вопрос... Почему вот на эту дрянь у нашего государства деньги есть, а на что-то приличное нет? И, конечно, удручает. Но я бы хотел напомнить все-таки, что в годы Холодной войны вал вот этих антисоветских фильмов, он просто зашкаливал. По моим подсчетам, в конце 40-х, начале 50-х годов, до начала 60-х годов, в Америке вышло более 300 антикоммунистических, антисоветских фильмов. К счастью, у нас их практически никто не видел. Они все бездарные, бесталанные. В основном снимались бездарными, бесталанными режиссерами с участием бездарных, бесталанных актеров. Но было
идеологический
несколько...
заказ, он и есть идеологический заказ, хоть где.
И в этом отношении я бы хотел также напомнить, это тоже мое наблюдение, к сожалению, у нас как-то этим мало занимаются, что в ответ Советский Союз снимал свои идеологические фильмы, но в гораздо меньшем количестве. Примерно, по моим подсчетам, раз в 10 меньше мы их снимали. А они, если американские фильмы шли не только для внутреннего, но и для внешнего потребления, они их навязывали европейским зрителям, то наши фильмы, конечно, смотрели только внутри страны, ну, в лучшем случае, в так называемых соцстранах, да, да и не во всех их показывали. И надо сказать, что наши фильмы, конечно, по качеству мало отличались, если не считать, допустим, сериала про резидента, ну, и там 50 на 50, еще несколько фильмов, где снимались неплохие актеры и как-то там их вытащили. Одновременно, кстати говоря, привлекались у нас и хорошие режиссеры, но ничего хорошего не сняли. То есть вот сейчас, почему я об этом заговорил, что сейчас противостоять вот в этом плане вот этому наступлению Запада идеологическому нам крайне сложно. Во-первых, у нас нет идеи, которую надо защищать. Что защищать? Грабительскую приватизацию? Значит, лихие 90-е.
Если только территориальную целостность.
Территориальную целостность, да. Тут у народа и у власти совпадает интерес. Mm-hmm. Но я бы хотел отметить, что даже, допустим, изменились, если в то время, в советское время, был найден адекватный ответ, да, все-таки внутри изолировали от их фильмов, внутри это показывали свои, то, а сейчас как это сделать? Никто ничего не придумает. У нас такие креативные менеджеры сидят, которые миллионы в месяц получают, а толку от них никого. Вот что больше всего меня угнетает, когда просачивается информация о зарплатах наших министров, этих эффективных менеджеров всевозможных и так далее. Меня угнетает не величина сумм, меня угнетает полное несоответствие их деятельности этим суммам. То есть я всегда думаю, вот говорят, вот если не платить такие деньги, а они уйдут, да пусть уходят. За 18 лет ничего мы не увидели, пусть уходят. Пусть придут люди, которые будут получать 100 тысяч в месяц, но они будут работать лучше, это дураку понятно. Потому что эти за миллионы ничего не делают.
Я сказал, Саш, мы пришли к выводу, что информационно-идеологическая война идет.
Да, идет. И кстати говоря, она не только против нас направлена. Обрати внимание, ведь Запад был очень напуган огромным количеством голосов, полученных Берни Сандерсом в Америке. Конечно. Он был страшно напуган огромным количеством голосов, полученных на французских выборах Шон Вюманом и левым социалистом, которого соцпартия. То есть Запад увидел реально, что существует огромный социалистический левый потенциал у него у самого. Да. Огромное количество там актеров выступило.
Ну, это бог с ними, с актерами.
Да, ну, молодежи.
Молодежь,
в данном случае рок-музыкантов, молодых и так далее. То есть огромное количество выступило на Берни Сандерса. Не просто за кандидат, за Клинтоншу, именно за Берни Сандерса. А также победа в Англии левого либориста Джереми Корбина. Никогда в Англии левый либорист такой левый, как сейчас, не возглавлял партию. Ну, был там такой Майкл Фуд, но про него давно забыли.
Давно уже за это.
Да, сейчас реально все боятся победы лейбористов на выборах, потому что Корбин спутает все карты. Он полностью разрушит... Если лейбористы победят на выборах в Англии, для Запада это смерти подобно. И вот сейчас, конечно, вот именно почему наезд на Сталина? Потому что Сталин является символом левой идеи до сих пор. И поэтому тут два зайца хотят убить. С одной стороны, нашим, так сказать, гражданам сделать приятное, а с другой стороны, своих.
Своих,
дурачить, переубедить, конечно. Да, дурачить и доказывать, что социализм – это дурацкая идея, что ничего, кроме террора…
Не было.
Да, ничего не
да,
было.
И да, и был еще диван, и потом смерть была. Да. Итак, Саш, спасибо тебе вот за это вступление. Итак, начнем историческую часть да, нашей беседы. Разгон учредительного собрания. Что да, это было за такое учредительное собрание, что как его разогнали, так и все пошло прахом. И, может, правильно сделали, что разогнали, потому как толку не было никакого.
Вообще, про учредительное собрание, столетие его разгона никто особо не вспоминал. Оно настолько, очевидно, было скомпрометировано, что даже наши либералы про него не вспоминали. Ну, а либералы, может быть, не вспоминали, потому что все-таки подавляющее большинство, более 80% депутатов были социалисты. Либералам-социалисты, нашим либералам-социалисты не нравились ни в каком виде. А социал-демократов у нас в стране фактически нету, потому что «Справедливая Россия» – это какое-то недоразумение, ну, никак не левая социалистическая партия. А поэтому оно оказалось никому не нужным. Поэтому его мало вспоминали и мало... Но, тем не менее, все эти коммунисты, они всегда вставляют большевикам...
Обязательно.
Да, именно разгон учредительного собрания. Говорят, что вот таким образом они развязали гражданскую войну, насилие. Потом это насилие укоренилось, привело к 1937 году, 1991 и так далее. И до сих пор и все, значит, первородный грех. Поэтому, в принципе... Где-то там на периферии общественного сознания такие интервью, статьи мелькают, но мало, очень мало. Хотя, на мой взгляд, вот у нас мало кто понимает, насколько трагическая была вот эта история с разгоном учредительного собрания. Дело в том, что ведь десятилетиями русские революционеры говорили о учредительном собрании, а для них это была путеводная звезда, идея. И вот его разгон, на самом деле, это была трагедия для... ну, всех десятков тысяч русских революционеров с той и с другой стороны, и те, кто разгоняли, и те, которых разгоняли. Поэтому, на самом деле, это по факту это вошло в нашу историю как некий балаган, как некое шутовское представление. Корова устал, подходит высокий, красивый Железняков.
Кстати говоря, анархист же ведь, никакой не большевик.
Ну, анархист, да, ну, командовал-то большевик еще до революционной Дыбенко. Ну, собственно, это случайность, что анархист оказался. И подходит он к Чернову, который выходец из дворян поволжских, но почему-то похож на цыгана, с курчавой бородой, чернявый какой-то непонятный, трогает его за плечо, тот, значит, как раз зашелся, причем... Человек 12 лет, 12 часов без конца выступал, председательство. Это вообще какие-то, конечно, были сумасшедшие люди. Такая комическая сцена, все это, караул устал. Но, тем не менее, это на самом деле тут в этой ситуации был глубокий трагизм. Ведь в зале сидели люди, которые прошли тюрьмы, каторги, голодали, убивали, их убивали, да, то есть... и на самом деле, и все это кончилось бардаком. Это очень хороший урок... который наша страна, к сожалению, не выучила и в 91-м году повторила, причем повторила уже не в качестве комедии, а в качестве трагедии. Вот наоборот получилось. Карл Маркс сказал, что история повторяется дважды, сначала как трагедия, потом как комедия. У нас получилось прямо противоположно. У нас в результате вот эта говорильня победила, и в результате мы имеем то, что мы имеем. Значит, а что на самом деле там произошло? Во-первых, хотя бы какие-то общие данные, да, то есть выборы эти объявило еще временное правительство. Когда стало ясно, что там непонятно, кто победит, оно их затягивало. И большевики тоже призывали, и даже это была одна из их козырных карт. И именно в отношении...
Большевики призывали...
К проведению. Да, выборов, и что учредительное собрание, это выше там...
Чаяние народа.
Да. Но... Тут что надо сказать? Все говорят, ну вот они проиграли. Ну как они проиграли? Во-первых, с точки зрения просто чисто электоральной. они получили практически четверть голосов. Да, но не в этом смысл, да, а смысл в том, что их союзников фактически лишили голосов. Каким образом? Дело в том, что как раз во время проведения выборов начала раскалываться, трещать по швам партия эсеров, которая получила более 40%. То есть большевики четверть, эти более 40%.
Но... То есть в любом случае можно сказать, что левые партии получили
5%
голосов.
Безусловно, да. Но левая партия раскалывалась, и левые эсеры не получили того представительства, которое фактически имели на местах. Они получили там около всего 40 депутатов, более 40 депутатов. Это совсем не те, не то количество, на которое они могли рассчитывать, если бы у них к моменту выборов была своя партия. Ну, понятно, что аппарат партии, большинство, правые эсеры, они, конечно, выставляли своих людей, своих кандидатов, и таким образом левые эсеры оказались не представлены. А безусловно, безусловно, левые эсеры получили бы не меньше, чем большевики. Будь, а у них уже партия. Почему? Потому что это была крестьянская партия. И, безусловно, крестьяне проголосовали бы за левых эсеровских кандидатов более охотно, чем за правых. Поэтому учредительное собрание, оно реально не отражало расклада сил к моменту своего проведения. Кроме того, там должно было приехать 715 депутатов. Приехало 410. Да, надо сказать, что уже до этого была попытка его открыть. И более того, демонстранты силой захватили Таврический дворец, где должно было это проводиться, и пришлось их оттуда силой выводить, а там вообще собралось около 120 депутатов.
То есть, из реальных 700 с лишним.
Это было 28 ноября, еще за более чем за месяц до открытия. То есть и прошло это время, собралось всего 410 депутатов в Москве, в Петрограде. И выступил Свердлов, председатель ВЦИК, ну, как бы президент, и сказал, что предложил принять декларацию трудового эксплуатируемого народа. Причем, а что в этой декларации было плохого? Они отказались даже обсуждать. Ну, после чего большевики ушли. Декларация, она выражала интересы подавляющего большинства наших граждан. Они... То есть там было вот о земле, о фабриках, заводах, о банках, что очень важно, о банках. Большевики – единственные люди, которые, я думаю, если бы они сейчас выдвинули этот лозунг, полной национализации банков, потому что банки – это и есть главные грабители, да, которые существуют в жизни всех людей. Они бы и сейчас бы победили. А тогда вот этот лозунг национализации не только железные дороги, фабрики, но и банков, у них отдельным пунктом шел. И они очень хорошо понимали важность национализации банков. Там, значит, мир, земля, значит, ну и так далее. То есть, да, очень важно, что не просто мир, там отдельным пунктом декларации идет проведение политики международной в интересах всех стран, не в интересах какой-то кучки сильных, богатых стран. Кстати, этого пункта и у нашей нынешней власти нет, реально. Реально, говорится одно, делается другое. А в интересах всех стран, все интересы всех стран должны быть учтены. Поэтому не будет тогда войн, не будет вот этих конфликтов, не будет необходимости вторгаться там.
Саш, у нас буквально вот новости, и мой вопрос к тебе на следующие полчаса программы. Социальная, там, восьмичасовой рабочий день и так далее, и так далее. И, наверное, мы должны все-таки говорить об определенном популизме со стороны большевиков. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Итак, Саш, мы, конечно... Не можем скидывать со счетов, но политика, она и есть политика. Популизм же ведь, тем более в такие моменты, он присутствует, но потом-то было чем похвалиться. И особо я хочу у тебя спросить, Там были вот эти вещи, детский запрет детского труда, право голоса женщин, восьмичасовой рабочий день. То есть вот конкретные абсолютно вещи, которые большевики потом выполнили. Ну,
я вообще не считаю, что хоть какую-то хотя бы доля популизма
это была... был вопрос.
В обещаниях большевиков. Да. Вот единственное, что могут найти из того, что они не сделали, что спустя там... Спустя 12 лет, мол, началась коллективизация, и крестьяне опять оказались у земли. Но это было совершенно правильно. Они сначала крестьянам выполнили их требования. Это было требование. Большевики тоже были против этого. Но они понимали, что вот народ этого хочет, значит, народу надо этого дать. Народу это дали. Когда народ убедился, большинство даже крестьян, ну, кулаков я не беру, я уже говорил о том, что коллективизация сопровождалась... фактически скрытой гражданской войной с участием...
Была да, просто да. передача,
и, конечно, вторая гражданская да, война. И, конечно, не только кулаки участвовали, а те крестьяне, подкулачники, одураченные которых они за собой повели. Но, тем не менее, большинство населения уже в этот период понимало прекрасно, что это неэффективный способ, и он страну погубит в случае войны. Поэтому я считаю, что никакого популизма не было. Более того, вот... Очень четко все понимали. Вот «Правда», например, на следующий день после разгона учредительного собрания написала обращение к трудящимся, и там были такие слова. «Прислужники банкиров, капиталистов и помещиков, союзники Каледина-Дутова, холопы американского доллара». Холопы американского доллара.
Единственное, что я могу сказать, да ладно.
Да. Убийцы из-за угла, правые сэры, требуют в учредительном собрании всей власти себе и своим хозяевам, врагам народа. На словах будто бы присоединяются к народным требованиям земли, мира и контроля, а на деле пытаются захлестнуть петлю на шее советской власти и революции. Вот обрати внимание, ну там, во-первых, совершенно точно слово в слово «правда». Действительно, дело в том, что мы имеем уникальную же возможность представить, а что бы было с нашей страной, победи вот учредительное собрание и вот эти так называемые социалисты, холопы американского доллара. Во-первых, мы имеем перестройку. Ведь Горбачев, он объявил себя социал-демократом, социалистом и так далее. Да? И вот мы видим, чем все кончилось. Абрамовичем... значит, Гусинским, Ходорковским и прочими прелестями капитализма, когда люди, учителя, проработавшие 40 лет в школе, рылись в помойке, чтобы не умереть с голоду, старушки несчастные. И когда был приказ Ельцина не фиксировать случаи голодных смертей стариков. Значит, вот, но мы имеем...
Подожди, это доподлинный факт?
Да, это доподлинный факт. Угу. И мы имеем, значит, второй момент, это... Значит, ну, скажем, ну, это произошло спустя многие годы, там, прошло там 70 лет. Хорошо, в то же самое время точно такое учредительное собрание победило в Закавказье. Вот кто взял власть в той же Грузии?
Это вот те самые знаменитые грузинские меньшевики.
Меньшевики, да, а в Армении фактически армянские сыры, дошнаки – это фактически варианты сыров, да. И что в Грузии произошло? Они дали землю крестьянам? Нет. Там все два года господства меньшевиков шли беспрерывные крестьянские восстания. Более того, они вступили в войны со всеми, с кем смогли. Значит, с армянами у них началась война, с азербайджанцами проблемы. Значит, захватили Сочинский район, кстати говоря, мой родной город Туапсе. Значит, пришлось их оттуда, там, с Деникиным начали воевать, там, потом, значит, свое марионеточное там создали типа правительство во главе, кстати, с СССРом. Значит, потом, значит, они привели туда интервентов, сначала немцев, которым прислуживали, потом англичанам, которым прислуживали и так далее. Но самое интересное, они оказались при этом еще... Социалисты до этого выступали, рассказывали про мир, дружба, жвачка, интернационал и так далее. А как только власть захватили, оказались жуткими националистами. Почитайте, что о них сейчас пишут осетины, абхазы и прочее, именно о господстве грузинского меньшевистского правительства и учредительного собрания, которое там победило. То есть вот реально Вот что могли совершить эти пустобрюхи? Они уничтожили кучу людей. И когда туда пришла 11-я армия, ее уже ждали как ману небесную. Значит, турки стали просто захватывать. Когда кончилось, турки просто стали оттяпывать там территорию за территорию. Не только у грузин, там, а у армян в основном так, и так далее. И 11-ю эту армию ждали как ману небесную. Причем не только там мелкие там народы, которых притесняли эти крупные, да, но ее ждали уже практически все. И никакого сопротивления там никто не оказывал. Значит, и вот здесь мы имеем в виду, да, что люди говорили одно, да, экономику они развалили. Там был полный развал во всех, социальное, экономическое, отсутствие демократии. Они, значит, не только гоняли этих большевиков своих местных, но они гоняли там и буржуазные партии, и кого только не гоняли. То есть вот все, что они провозглашали на словах, прямо противоположное эти пустобрюхи сделали на деле. И вот самое трагичное, вот мне очень жалко грузин. Я вот был большой любитель Грузии, значит, в советское время любил грузинские фильмы, книги. Ты помнишь, вот Чабу Амеджиби,
сериал очень сильный «Берега»
про...
Короткометражки. Про
Тудашкина Поддатова.
Тудашки, хороший был кино.
И очень была великая культура, великая республика, и социоведская Грузия, это была действительно уважаемая республика, и люди там жили хорошо, культура там развивалась, образование, все, что было. И что мы имеем сейчас?
Ну, у нас есть эксперт по Грузии. Вот это, кстати говоря, Саш, лишний раз надо еще повторить, что против грузинского народа ни ты, ни я вообще ничего.
Нет, наоборот, я сказал, что очень люблю.
Конечно, себя, конечно. А вот кто пришел там к власти, это другой вопрос.
И вот я вспоминаю, допустим, вот помнишь короткометражки грузинские великолепные, да? Там?
Конечно.
Самый лучший из них был такой Михаил Кабахидзе, режиссер, да?
Да.
Вот его родной племянник угнал вот этот самый самолет, где убили летчиков армян. Вот этот самый племянник до этого буквально за несколько месяцев снялся в роли внука в фильме «Покаяние». Вот уже тогда надо было, просто об этом не говорили, уже тогда надо было задуматься, к чему мы катимся, да? Ведь это было еще до Горбачева все снимали. Это Шеварднадзе с подачи, надо думать, своего, так сказать, мэтра Андропова все проводил. Смотри, вот этот мальчик, значит, снимавшийся в главной роли, угнал самолет. Значит,
Игорь Георгадзе, он рассказывал об этом, была у нас такая тема поднята с ним, но я просто вот что хочу сказать, теорий много можно выдвинуть, но, к сожалению, документов нет, этого нет, и третьего тоже нет, поэтому...
Мы знаем, что... Шеварднадзе выделил на этот фильм огромные деньги.
Ну, кто такой Шеварднадзе, мы тоже хорошо знаем.
Да, и кто за ним стоял в Москве. И мы знаем, что во время монтажа пленку смыли. Абуладзе впал в штупор, не ел, не пил, депрессия у него была. Ему позвонил Шеварднадзе, поздравил с днем рождения и сказал, что мы тебе еще больше денег дадим, пересними. Это после угона самолета уже, после этого мальчика и так далее. Более того, там, значит, у них... В современной Грузии там какой-то нашелся писатель, пользуясь умением писать, он написал роман про этот угон, и где эти люди герои. Сейчас сняли фильм.
У нас, значит, в России.
У них в Грузии сняли фильм. В Грузии сняли фильм. На последние гроши, да. То есть там же кинематограф у них вообще рухнул, он сейчас лежит. Да. Но тем не менее, на западные, надо понимать, деньги, сняли фильм про все это. Ну, мало того, что это пропаганда терроризма, это еще пропаганда межнациональной розни, потому что убили они армян. И вообще вот возникает вопрос, когда это все кончится? То есть вот просто грузинам надо бы, какие-то остатки разума собрать и подумать, жили хорошо.
Саш, вот здесь это, ты же понимаешь, национальный вопрос – дело очень огнеопасное.
Да.
Грузинам, я уверен, огромное количество здравомыслящих людей у любой нации.
Да.
Поэтому то, что, конечно, после развала Советского Союза много чего пошло не так, и много чего еще предстоит, дай бог, исправить, Вот здесь я абсолютно за выверенное определение и за выверенные утверждения.
Да, просто есть история, которая должна учить. И они должны вспомнить.
Вот тут я с тобой абсолютно согласен.
Но, к сожалению, все эти годы перестройки им про вот это господство меньшевиков рассказывали прямо противоположное. Конечно. Что там был рай, что Каутский приезжал, что там все шикарно было, что эти осетины и абхазы сами во всем виноваты, что они все время там... И третье, десятое, что англичане наши союзники, они помогали, что немцы нас... С немцами были равноправные партнеры. То есть куча вранья.
Да. Но это... Тема любой исторической передачи. Потому что вот это огромное количество мифов и вранья уже, казалось бы, ну все уже, все знают, что это вранье и миф. Нет, вылезает какой-нибудь просвещенный слушатель и говорит, ну Ленин же был немецким шпионом. Господи, да. И это, кстати говоря, вот удалось, конечно, людям мозги запудрить.
Да, очень сильно.
На редкость эффективно.
Ну, вернемся к нашему сегодняшнему собранию.
Да, значит...
Вот смотри, вот что бы оно могло сделать вот, в плане... Ну, допустим, мы можем примерно представить, что бы они сделали, да?
Да.
На примере вот этого и Грузии, да? Ну, в России могли быть какие-то нюансы только в худшую сторону. Например, безусловно, они были против сильной президентской республики. То есть им не нужен был гарант Конституции, они были за парламентаризм, потому что каждый второй там, выступая, кричал, что нам не нужен Корнилов, не нужен диктатор. Да? В условиях 18-го года это был полный развал, дезинтеграция страны. Они реально аграрную реформу проводить не хотели. Они говорили, принимали этот закон, но мы видим... Вот в Грузии провели земельную реформу социалисты по кадетской программе. И крестьяне там были недовольны. Почему должны были иначе здесь, в России, непонятно. По поводу мира, мир они заключать, как большевики, не хотели. Они хотели только говорить и призывать к заключению. Есть разница заключить мир и призывать к заключению мира. И, конечно, что касается отношений с капиталистами, мы видели во времена Временного правительства, создавались конфликтные комиссии, которые всегда принимали решения в пользу капиталистов. А, помнишь, мы с тобой про Войкова говорили?
Да, конечно.
Он как раз был замминистра труда, и он ушел в отставку и перешел к большевикам именно из-за этого. Он сказал своему министру, я не помню, там Скобелев, по-моему, был, он сказал, а почему всегда мы принимаем решения в пользу капиталистов? Почему мы никогда не принимаем решения в пользу рабочих? Мы, социалисты, с тобой всю жизнь боролись. А почему вот, когда мы у власти, мы не можем... Вот, соответственно, что было бы и так далее. Ну, они бы, конечно, безусловно, развалили экономику. Это к доктору не ходи, потому что большинство депутатов эсеров это были крестьяне. И они бы пропихивали свои узкокрестьянские требования.
Интересы, конечно.
Против города, против промышленности. Теперь, о чем они там... конечно, подводные камни какие были. Во-первых, как бы они решили продовольственный вопрос? Крестьяне, конечно, бы проголосовали против продотрядов, которые уже и при царе были введены, я напоминаю.
И при временном.
Но они просто неэффективно действовали.
Большевики
просто эффективно действовали.
Да, просто продразверстка – это плод царских усилий.
Да, 16-го года.
Да.
Просто царь и временное правительство, они не могли собрать хлеб и накормить город. Большевики... Могли. Значит, как они бы справились с гиперинфляцией? Непонятно. Все говорят, вот большевики отменили товарно-денежные отношения. А что было делать? Ну, в 23-м году они ввели золотой червонец, Саш, Сокольников. Вот ты... Ввел.
Да, как
гениальное,
историк,
великолепное.
Саш, как историк. Да. Ведь огромное количество противников твоего взгляда на... новейшую историю Советского Союза и России, они же ведь утверждают, что они смотрят на ситуацию отсюда, с дивана. А там был крах. И, наверное, в этой ситуации нужно было принимать самые жесткие меры, вплоть до продотрядов.
Да. Потом, экономический кризис был чудовищный, да? Локауты. Предприниматели саботировали, закрывали специально, не давали работать заводам и так далее. То есть они этот вопрос могли решить? Нет, потому что они говорили, что революция у нас буржуазная, что мы должны... То есть теоретически концепция была совершенно другая. У большевиков социалистическая, То есть мы за рабочих против капиталистов. У этих наоборот. Мы за капиталистов, потому что они, у нас буржуазная революция.
То есть с самого начала можно сказать, что никаких шансов на успех у учредительного собрания не было.
И самое главное, национальный вопрос и проблема сепаратизма. А мы видим, как это решалось в Грузии. А ведь в Грузии это были совесть русской интеллигенции. Это Жордания, Хамерики, Ченкелич, Хеидзе, Тарители. Это люди, которых все в России знали как борцов за права народов и так далее. Вот эти люди, самые-самые эти люди, придя к власти, показали, что говорить можно что угодно, но делать прямо противоположное. И, кроме того, как они могли остановить парад суверенитетов этих, который начался? Страна просто на глазах разваливалась. Главная проблема Украина для них была, потому что потеря Украины вела к очень большим последствиям в то время. Сейчас для нашей экономики это, конечно, очень проблематично все, но это не катастрофа. В то время это была бы катастрофа, потому что были теснейшие связи. Житница и уголь, и промышленность, и так далее. Все такое. Поэтому они эти вопросы решить не могли. Большевики их решили.
Да, но большевики их решили, уже разогнав это учредительное собрание, которое им совсем не нужно
которое
было.
Которое им не то, что было не нужно, это была говорильня, которая могла все, что сделали большевики, аннулировать. Вот я зачитал это заявление правды, да? То есть это была удавка. И они... В самом начале они спрашивали, а почему вы не хотите, если вы за это, если вы за социализм, если вы за... Почему вы не хотите одобрить то, что мы, вот эту декларацию хотя бы? И ничего не ответили. Ну, они просто отказались обсуждать. И тогда, я напоминаю, это из 715 депутатов участвовало в заседании 410. Тогда большевики встали и ушли. А через какое-то время ушли... Левые эсеры, вот эти 40 с чем-то человек, и национальные социалисты. На самом деле могли они стать и национал-социалистами, но не успели. Значит, не дали им большевики. И в результате кворума не было. Дело в том, что ушедших было 40%. Вот от 410, то есть кворума не было. То есть это заседание становилось нелегитимным. То есть
и по сути, и по форме они уже ничему не соответствовали.
Да, но это были такие пустобрюхи, вот типа Горбачевского Верховного Совета, которые просто разойтись даже не могли. Они вот не могли остановиться. Значит, Троцкий иронизировал, говорит, что вот люди какие, они, значит, пришли со свечками... И с огромными пакетами с бутербродами, потому что они решили, что мы им свет отключим и буфет закроем. Я бы добавил на месте Троцкого, что им надо было еще ночные горшки с собой принести.
Ну да, потому что, да, канализацию перекрыли.
Воду не отключили, да. Но тем не менее, значит, никто им, естественно, свет не отключал, буфет работал, но уже полпятого ночи, это с утра продолжается. И действительно, эти матросы устали. Ну, одно дело, вы там сидите, болтаете, что-то кричите, ругаетесь, там выходите, там курите, бутерброды эти лопаете, свечки там, не знаю, куда вставляете. Но другое дело, это сидеть и это все караулить. Да, там, причем там были всякие эпизоды, там, например, эсеры между собой схлестнулись, выхватили револьверы, там многие с оружием пришли, значит, эти матросы на них пулеметы наставили с балконов, и там слава богу, что там не началось стрельбы, потому что если бы там началась стрельба в таком вкученном помещении, это, конечно, бы привело к огромным жертвам. Но не началось, и уже полпятого вот этот Железняков... подошел. Интересна была реакция Ленина, когда ему рассказали про этот... Ну, это не разгон, собственно говоря. Разгона никакого не было. Это было уже не учтение, это кворума не было.
Ну да.
Да. А вот эта фраза «разгон», она, по сути, неверна.
Угу.
И Ленин, у Ленина начался истерический смех. Он не мог остановиться. Он смеялся до слез. То есть...
А что сказал?
Я думаю, что это... ну, потому что Ленин с детских, ну, не с детских лет, с юношеских лет мечтал и бредил этим учредительным собранием. Он думал, что действительно соберутся товарищи, мы полнарод, там все такое. И вот он увидел, то То есть для него это было не просто смешно, для него это было трагично. Это был истерический смех, я думаю. Потому что, причем не большевики же первые предложили разогнать. Предложил лидер левых эсеров Марк Натансон. Старейший, кстати говоря, революционер на тот момент, который еще с первой народной воли начинал и так далее. И который, кстати, и на съезде эсеров и сказал, что результаты выборов неверные, потому что нашу точку зрения не будет представлена, потому что... Как раз Натансон и разоблачал вот это лишение левых эсеров, руководством эсеров реального представительства. И он первый-то сказал, что придется их разогнать. И Ленин только одобрил это. Ну, как бы, и более того, вот еще очень интересный момент. Вот о чем никогда не писали в советское время, и мало кто представляет. Вот ведь мы говорили уже, что большевики не были однородны. Там было левое крыло и правое. И вот это правое крыло как раз было против разгола учредительного собрания. Оно, наоборот, считало, что учредительное собрание создаст так называемое однородное социалистическое правительство из эсеров, меньшевиков и большевиков.
Ну, да, в смысле, однородное, да, здесь вызывает смех.
И мы дружненько все вместе там возьмемся за руки. Друзья, прекрасные моменты,
да, Куджаву да,
будем
да,
петь,
да,
да, приведем Булата Шаловича, и все такое, и комиссары в пыльных шлемах. Но пришлось... И эти как раз вот эти правые большевики, Зиновьев, Каменев, Рыков, Ларин, зять Бухарина, Милютин такой, они и составляли бюро большевистской фракции учредительного собрания. Их пришлось разогнать Ленину тоже накануне, да. Значит, накануне еще, потому что он понял, что эти люди могут там создать проблемы. Значит, и реально был создан штаб. Причем эсеры, они, конечно, понимали, что они ведут себя по-хамски, и большевики... это не снесут. И они стали готовиться к этому разгону. Опять же говорю, разгона реально не было, но уж раз принято говорить разгон, то будем говорить разгон. Они стали, у них была военная комиссия легально действующая, боевые дружины и так далее. Они стали там мутить, ходить по полкам, своих сторонников на заводах активизировать. Да. Они хотели вывести огромную демонстрацию в день открытия учредительного собрания. Ну, большевики, они, конечно, тоже, да, они создали разведывательный отдел у себя, да, внедрили к большевикам своих агентов, они знали примерно где, что, как, но вот тут не кругло вышло, народ оказался умнее, чем они рассчитывали, то есть солдаты тех полков, ну, в основном это были семеновцы и преображенцы, как ни смешно, значит, вот они в результате так и не вышли. Бронедивизион, на который они рассчитывали, сказали, там у нас броневики не в порядке, ничего не... Кстати, возглавлял небезызвестный Виктор Шловский, крупнейший нас потом...
Сценарист и теоретик, да.
Теоретик структурализма, филолог и литературовед. Значит, ну, такие люди, конечно, великолепные, гениальные исследователи, они в реальной жизни ни на что не способны, понятно, поэтому... ну, и примерно такие же у них были. Значит, они даже вот этого сопротивления организовать. Сейчас, потом они стали говорить, да мы не хотели кровопролития, но это уже была пустая брехня. Хотели они кровопролития, хотели они силового, но просто не смогли организовать. Да. То есть это были пустобрехи, ни на что не способные, кроме пустой говорильни. Значит, и вот, когда все-таки вышло в Петрограде, там разные оценки, во-первых, некоторые люди верят вот им самим тому, что они писали в эмиграции, в мемуарах и так далее. Верить им нельзя, потому что это все вранье, галимое вранье. Почему вранье, мы поговорим.
Да, Саш, значит, в следующем получасе у нас начало гражданской войны и возможно ли национальное примирение. Да, да, да. Хочется все-таки еще полчаса оставить на вопросы.
Да, хорошо, хорошо.
На радиостанции «Говорит Москва», новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Саш, значит, мы можем подвести итог разгону учредительного собрания. Ни на что не годились, ничего не могли. И уж кроме вреда точно ничего принести не могли. Закономерный итог.
Да, и единственное, вот как-то услышал выступление Веллера, он везде говорит, что якобы рабочие вышли в защиту учредительного собрания, а их большевики расстреляли.
Да, обязательно.
Это не так. Вот просто не хочу тут вешать лапшу на уши. Вот есть такой Паевский. Он был офицер, военный врач, лидер эсеров, начальник дружины эсеровской в Петрограде и член военной комиссии ЦК партии. Вот он что пишет. «Таким образом мы пошли одни. По дороге к нам присоединилось несколько районов. Состав шествия был следующим. Немногочисленное количество партийных, дружина, очень много учащихся, барышень, гимназистов, в особенности студентов, много чиновников всех ведомств, организация кадетов со своим зеленым и белым флагом, полиционисты и так далее. При полнейшем отсутствии рабочих и солдат. Со стороны из толпы рабочих раздавались насмешки над буржуазным составом шествия». Вот хотелось бы, чтобы, еще раз говорю, надо читать не все подряд, потому что другие написали, что там вышли рабочие, да, целыми заводами, целыми полками солдат шли.
Вот, слушай, да, подожди секундочку. А у меня вот такой вопрос. А Виллер, он гражданин России вообще, к слову-то?
Ну, пусть что угодно говорит, но просто...
Если надо, он не гражданин России, я не понимаю, что он делает?
Надо немножко, в общем, разбираться, в чем что говоришь. Потом, смотрите, еще момент такой. Вот, например, в Москве здесь в 2 часа дня, когда происходило... во-первых, да, в момент этих событий здесь взорвали Дорогомиловский совет.
Ага.
И там погиб начальник Красной армии района, такой рабочий Тяпкин, начальник арсенала погиб, тоже рабочий. Еще
а
несколько...
кто взорвал?
Вот до сих пор, ну, эсеры, очевидно.
Но неизвестно.
Конкретно никого
конкретно
не... кстати, накануне же разгона стреляли в Ленина, вот это знаменитое покушение, когда Платон голову ему пригнул и в руку получил ранение. Тоже до сих пор мы не знаем. Ну, примерно есть там какие-то люди, брали на себя... Там и эсеры, потом князь Шаховской кадет сказал, что он финансировал и так далее. Но точно никого не поймали, ничего толком не знаем. Там какие-то предположения только. До сих пор прошло уже 100 лет. И, то есть, все было не безобидно. В той же Москве большевики провели 9 января контрманифестацию, куда вышло в 20 раз больше человек, 200 тысяч вышло. Значит, рабочих... И в память жертвы воскресенья. Ну, как бы все понимали, что это они показывают, что рабочие все-таки за них. И вот в 2 часа времени, когда они шли по улицам в разных районах Москвы, их стали с крыши обстреливать с пулеметов. И погибло довольно много рабочих. Кто до сих пор неизвестно. А, ну, то есть все было не безобидно. То есть, да, их не поддержали масса рабочих и солдат, абсолютно не поддержали. Но самих боевиков-то этих эсеров хватало. И они были вооружены, у них были военные организации и так далее, я уже сказал, у них были агенты, внедренные к большевикам и так далее. То есть это были не такие уж и придурки. То есть они, может быть, и были придурки по существу, но реально это люди зубами цеплялись за уходящую от них ускользающую власть. И достаточно. И, кстати говоря, вот мы сейчас начинаем про гражданскую войну говорить, синхронно в мае они провели съезд, где приняли решение... Начать.
Значит, у меня к тебе вот какое предложение. Если ты сможешь прийти в следующее воскресенье, сегодня мы можем разобрать вот гражданское, начало гражданской войны, а в следующий раз в национальное примирение. Ну, Саша, у тебя же тем-то полным-полно, это серьезная история. Согласен?
Да.
Все, значит, тогда вопрос решен. Значит, Саша, теперь уже можно не торопиться особенно и... Начало гражданской войны. Вот то, что ты рассказал, вот эти, ну, террор эсеровский, скажем, предположительно эсеровский, потому что, говоришь, ничего не понятно, ну, не доказано документально. И сразу после этого начинается гражданская война. Каким образом это все произошло?
Ну, произошло это еще до учредительного собрания. В разных регионах, на окраинах страны начались, ну, как бы, мятежи. Мятежи, сепаратистские всякие выступления и так далее. Они носили ярко выраженный антибольшевистский характер. И тут вопрос принципиальный. Когда началась гражданская война? Вот советские историки в основном, и я, например, придерживаюсь этой концепции, говорят, что граждан, мы знаем точный день начала гражданской войны. 25 мая 18-го года. Белочешский мятеж. Вернусь дальше. Ну, говорят, ну ведь до этого был Каледин, добровольцы, там, значит, Корнилов, Дутов и так далее, Семенов, Калмыков. Ну, давайте рассмотрим, что было до этого. Да, и, кстати, все время приводят неверно понимаемую цитату из Ленина. Ну, кстати, все цитаты из Ленина, ни одну, которую враги Ленина приводят, они правильно не трактуют. Ленин имел в виду, что противостояние гражданское началось до лета.
Угу.
Но в основном то, что происходило до лета, можно назвать, как и называлось, ну, дурацкое название, но, тем не менее, оно прижилось, триумфальное шествие советской власти. Да. А что же реально вот происходило, в чем происходило противоборство до этого? И почему все-таки не Каледина, Корнилова, а именно вот чешский мятеж, начало женской войны? Вот давайте рассмотрим события. Значит, Украина во главе с Центральной Радой разогнала своих большевиков, провела жульнический съезд Советов, куда большевики просто уехали в Харьков, там создали свое параллельное правительство. И тут выяснилось, что народ Украины поддерживает именно харьковское это правительство, а не киевское. И когда 12 или 14 тысяч добровольцев, а Красной Армии не было, я напоминаю, добровольцы были, а во главе с подполковником Муравьевым, самый популярный герой, кстати, на Украине современный, прибыли в Харьков, они очень быстро, буквально за пару недель, при полной поддержке местных советов, огромного количества отрядов Красной Гвардии, состоящих, кстати, в основном из украинцев, возглавляемые такими людьми, как, допустим, Беленкович, Примаков, сын запорожского казака, Юрко Коцубинский, родной сын классика украинской литературы, Сергей Козюра, лидер полтавской Красной Гвардии, Козюра, конечно, чисто такая русская фамилия, да, и так далее, они быстренько дошли до Киева, быстренько дошли до Одессы, и быстренько харьковское, украинское, заметьте, правительство во главе, кстати, очень много туда входило почему-то, все думают, что это евреи, на самом деле это немцы. А немцы, например, Евгения Бош, там такой Бранденбург, Аусем и так далее, то есть почему-то многие немцы, ну, родившиеся и выросшиеся на Украине, да, они входили в руководство украинских большевиков. Но это не то, что они были какие-то немецкие агенты. Нет, это наши российские граждане.
Потомки немецких колонистов.
Да, украинских, да. Ну и наряду с ними, опять же, украинцы. Там некоторое количество. Скрипник, там Коцубинский тоже. Ну, много тут. Значит, украинские современные историки, они подчеркивают, что это была агрессия. Никакой агрессии не было. Армия, созданная Петлюрой, тут же половина перешла на сторону Красной Гвардии Украины, а остальная половина разошлась по деревням и селам. Да, то есть вот вам никто не хотел бороться за незалежную, никто, все понимали, что только в союзе с русским, а все понимали, что харьковское правительство будет проводить линию на союз с Россией. Поэтому в годы гражданской войны во всех, в том числе петлюровских армиях, бандах и западноукраинских, которые, я напомню, не входили в состав Российской империи, Галицийская армия, через них прошло 100 тысяч украинцев. А через войска Красной армии на Украине прошло 600 тысяч украинцев, в 6 раз больше. Я уже... Невозможно посчитать, сколько украинцев сражалось на стороне красных на севере, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Туркестане. Они были везде и играли везде, заметьте, руководящую роль. Угу. То есть мы везде видим украинцев во главе ЧК, отрядов Красной Армии, губосполкомов, ревкомов и так далее. То есть украинский народ в годы гражданской войны не только в большинстве, в массе своей был на стороне большевиков.
То есть выбор был, исторический выбор,
да,
был сделан.
Был сделан, да. И, кстати говоря, Грушевский, лидер и главный идеолог, и он возглавлял Центральную Раду, значит, ну, все на лавры как бы считаются лидером Петлюра, но фактически Грушевский играл большую роль. Он после окончания гражданской войны на карачках пришел, просил прощения и сказал фразу, которую надо написать везде в Украине, что самое лучшее, что могло случиться с украинским народом в 20 веке, это советская Украина. Вот это, к сожалению, многие забыли. Ну вот, короче, с Украиной за две недели решили вопрос. Значит, восстал польский корпус, три дивизии, генерал-лейтенант Довбор Мусницкий возглавлял, из ставки послали две группы отрядов, они их разбили, первую дивизию, вторая, третья были интернированы немцами, то есть они, эти поляки, значит, ушли под крыло немцев. Немцы их потом интернировали и так далее. Значит, то есть мятеж был подавлен, значит, ставка Духонина, прибыли матросы, несчастного Духонина убили. Значит, там была довольно любопытная до еще этого, Духонин и Бонбревич стояли у окна и смотрели, как идет толпа народу, и кричат что-то, это все такое. И Духонин говорит, ну вот видите, Бонбревичу, идут меня убивать большевики. Он говорит, вы знаете, это у них умер Равин, и они его хоронят, это не большевики. То есть Духонин, он, значит, конечно, понимал. Ну, это трагическая фигура, его действительно жалко. Это был очень порядочный, глубоко человек. Не скажу, что великий военачальник, но, безусловно, честный, порядочный офицер, который просто такой, как бы, не смог сделать с выбора определиться. Ударные батальоны, посланные в его поддержку под Белгородом, были героически разбиты. Ну, ударников этих били еще до Октябрьской революции, солдаты других частей, били они их очень хорошо и потом. Значит, Дутов поднял мятеж, атаман
оренбургский.
Да, был разбит, с 50 всадниками мотался по Тургайской цепи, степи искал пристанища. Значит, на Дальнем Востоке эти три казачьих войска, лидеры Семенов, Калмыков, Гамов, были разбиты, сбежали. Кстати, они с самого начала опирались на японцев. Особенно Семенов и Калмыков, они были просто откровенные японские марионетки, продажные твари. То есть японские офицеры изначально с ними там вместе присутствовали, вначале даже у них артиллерия состояла из японской обслуги, там советники и так далее. Ну, Гамов, он был поприличнее, но вот эти двое, это вообще были отморозки. Значит, их разбили, сбежали в Маньчжурию, да. Значит, самое главное сопротивление, это, конечно, Корнилов, да. Калединщина во главе с атаманом Калининым, войсковое правительство, которое, кстати, пыталось... и не пыталась, а сразу же вошло в отношения...
Это войско Донское.
Да, войско Донское, войсковое правительство во главе с Митрофаном Багаевским, и который фактически возглавлял все это Калинин. Тоже, как и Духонин, трагическая фигура. Но это, кстати, надо отдать ему должное. Этот оказался единственный приличный человек. Он реально, видя, что он натворил, видя, что народ его не поддерживает, видя, что, что его превратили в знамя люди нечистоплотные, он застрелился. Вот это реально, вот я считаю, действительно, единственный приличный человек, который выступил против большевиков.
То есть честный офицер.
Да, честный офицер он реально. Хотя, конечно, грех самоубийства, но тем не менее... И написал, кстати, письмо очень такое праведческое, где написал, что учтите, что казаки – это такие люди, когда вы побеждаете, они идут за вами и будут вас там на руках носить, но стоит вам только чуть-чуть оступиться, они же вас и
продадут. На собственном опыте.
Да, на собственном опыте, да. К нему туда стеклись лучшие люди России – Родзянко, Стрюв, Милюков, Савенков и так далее. Но на самом деле вот здесь была большая угроза. И, конечно, в чем? В том, что они могли договориться с украинцами, они уже это сделали. Почему Харьковское правительство, почему Москва поддержала Харьковское? Потому что было очевидно, и это в ультиматуме было, который Ленин предъявил Грушевскому, что они сговорились с Калининым. То есть они не просто хотят отделиться, они поддерживают, они вмешались во внутренний наш конфликт на стороне мятежников, а Каледин был мятежник, и все вот эти люди, которые это мятежники, они выступают против центральной власти, которую поддерживает, собственно говоря, народ.
Ну, можно ли, Саш, считать доказательством их неуспешности то, что их никто и не поддерживал? То, собственно говоря, все эти мятежи же были достаточно легко подавлены.
Кстати говоря, да, значит, этот застрелился, а Корнилова просто убили во время штурма нынешнего Краснодара. И я бы хотел еще отметить, а кто разбил-то, собственно говоря, наступление Корнилова? Вот у нас там говорят какие-то там люди, какие-то там, Рубин, Крайний. Не было там никакого Рубина, Крайний. Кто там был? Чьи отряды разбили? Иван Кочубей, казак станицы Георгиевской. Григорий Мироненко, казак станицы Раздольской. Михаил Ильин, казак станицы Суворовской. Елисей Воронов, казак станицы Георгия Афинской, Афипской. Братья Никифор и Иван Батлуки из Усть-Лабинска и так далее. Вот кто возглавлял конные отряды казаков.
То есть пришлых большевиков там не было? Это местные?
Местные отряды. Возглавлял вообще на Кубани красных целая семейка Полуянов. Там отец, несколько сыновей и дочь. Значит, вот один из них, Ян Полуян, был руководителем всего кубанского казачества, да? Кубанской власти красной, да? То есть у нас очень много любят говорить про белое казачество, что все... Вот почему у нас ни одной статьи вы не найдете, ни в одном казачестве, про Кочубея, Мироненко, их, кстати, два путают оба, Григория и Мироненко, значит, про Ильина, про Воронова, про Батлуков, там, про Сорокина того же, который стал жертвой махинации и так далее, про Автономова и так далее. Ведь кто разгромил Каледина на Дону? Военно-революционный комитет казачий, созданный... значит, Потёлковым, Кривошлыковым и другими казаками-большевиками. 15 человек в него входило, все казаки. Значит, и если бы не казачьи части, с Калидиным бы справиться, сами ростовские рабочие никак не могли. Казачьи части разгромили его, взяли Новочеркасск и так далее. То есть, вот не только иногородние на Дону и на Кубани, но огромное количество красных казаков воевало за советскую власть. И об этом почему-то последние годы не говорят, говорят только о белом казачестве. Хотя, например, а на Дальнем Востоке еще больше процент казаков выступал за советскую власть и так далее. То есть я бы хотел сказать, что вот все, кто выступили в конце 17-го года, они уже к февралю были разбиты и были на том свете. Значит, не все на том свете.
Дутов, да. Потом еще был Анненков, по-моему.
Дутов, я уже сказал, 50 человек по степи скитался.
Да, по степи скитался.
Значит, Семенов, Калмыков, Гамов в Манчжурии. Корнилов на том свете, Каледин застрелился, Довбор Мясницкий к немцам ушел. Значит, кто там еще у нас? Центральная Рада у немцев сидела. Значит, то есть все сопротивление было подавлено. Конечно. Вот, и, кстати говоря, вот мы уже говорили о Закавказье, вот обратите внимание, единственный крупный регион Закавказья, да, в Баку. И тут, опять же, мы возвращаемся вот к этой интереснейшей теме, которая, я считаю, просто поразительно интересна. Это правые и левые большевики. Дело в том, что в Тифлисе руководство Краевого комитета захватили правые большевики, грузины. А в Баку верховодили левые большевики во главе с Шаумяном. В большинстве своем армяне. И вот, имея все козыри на руках, Тифлисский краевой комитет, а какой козырь? А козырь у него был очень хороший. Это Кавказская армия, в основном русская, которая обольшевичилась и которая предлагала, говорит, давайте мы установим народную власть, чтобы народ там получил то, что надо. Они сказали, нет, мы по-хорошему договоримся. Вот пример того, что могло случиться, если бы не Ленин стоял. Вот говорят, Ленин там, надоели уже с этим. Вот если бы Зиновьев и Каменев возглавляли бы, ничего бы хорошего не было ни в Москве, ни в Петрограде и так далее. Мы уже говорили, кстати, 800 вот этих убитых в Москве, это как раз на совести вот этих правых большевиков Нагина, Рыкова и так далее, которые здесь поначалу руководили. Пока,
мягко, мягко.
Да, хотели договориться. Вот к чему приводят договоренности, да? То есть они поверили этим меньшевикам, а уже в феврале их начали эти меньшевики арестовывать, Саш, а вот расстреляли в Александровском саду рабочую демонстрацию, посадили большевистских лидеров в тюрьму, закрыли газеты и так далее. То есть вот в такие моменты нельзя
на слово... Саш, а что за история, когда под честное слово отпускали?
Ну, не только одного Краснова там. Да, кстати, мы забыли же сказать, что началось первое это выступление Кривенского Краснова.
А там Краснов?
8 дней там практически оно продолжалось. И, в общем, кончилось тем, что Краснов понял, что никто за ним не идет. Что казаков можно обманывать там 8 дней, но на 9-й уже пришли агитаторы и им все объяснили. И агитаторы действительно пришли, все объяснили. И Дыбенко, значит, арестовал этого Краснова. Он там дал слово. И вот что интересно. Вот что интересно по поводу Краснова. Возвращаемся к началу гражданской войны. Везде все утихло. Все. А, ну, единственное, меня могут, конечно, обвинить, что я не договорил. Кстати, одна из форм обмана – это о чем-то скрывать, не договаривать. Единственное – это уральское казачество. Там тоже меньшевик, кстати говоря, поднял. Они сначала очень хитро вели, брали деньги, объявили, что они поддерживают власть. Все это Саратовск. Им там несколько миллионов дураки перевели, они эти деньги взяли там т.д. А потом в какой-то момент говорят, а нет, а мы против, мы мятеж. И там был отряд какой-то прислан, они внезапно напали, поубивали там, зверски замучили этих несчастных красноармейцев и так далее. И вот они объявили мятеж. Саратов послал туда воинскую часть, где был, кстати, Василий Иванович Чапаев. Есть такой миф, что он выигрывал все бои. Нет, это неправда, он не все бои выигрывал. И вот этот отряд потерпел поражение. Ну, что такое Урал? 2000-3000 боевиков они поставили там, да. Ну, понятно, это вопрос был времени. Но не удалось их, там сказать, в апреле-мае задавить. Задавили бы вы.
С первого раза.
Да, да, да. Тем более они изолированные. И, кстати, что интересно, они тут же стали искать англичан, тут же договорились и все такое, да. То есть ребята были ушлые. Ну, меньшевики там тоже большую роль играли. И... Вот,
но
кроме практика... уральского казачества, нигде к маю ничего уже не было.
Но практика отпускать, под честное слово, это кровавые большевики широко распространили.
Да, широко распространили, там не только их, там очень
под
многих.
Под честное офицерское
да, временное слово. Правительство отпустили, они тут же оказались в Москве, где вот эти бои возглавили. Mm-hmm. Да, и смотрите дальше. Могут сказать, а вы еще не говорите, что на Дону началось восстание. Говорю, на Дону началось в апреле восстание. А почему оно началось? Не потому ли, что немецкая армия уже приближалась к Дону? И что сделали победившие на Дону Краснов и компания? Они создали фактически прогерманскую территорию. Они огромные, то есть они вот эти самые люди, которые до этого кричали целый год о том, что большевики немецкие шпионы, предатели, они стали кормить всю Германию, миллион яиц вывезли. Миллион донских яиц вывезли с Кубани. Огромное количество хлеба, мяса, там огромное количество крупного рогатого и безрогого скота, значит, и так далее. То есть просто превратили Дон в кормушку не для России, а Дон это наряду с Кубани были одни из основных, так сказать, кормильцев России, а Германии. То есть и... Без немецкого вот этого тыла, без немецкого оружия, боеприпасов, которые они получали, никакого бы не... Это все понимают. И сам Краснов сказал, что без немцев бы мы ничего не смогли сделать.
А, Саш, значит, тогда в следующий раз ты продолжишь по началу гражданской да. войны, а может быть, распространить это и на какие-то другие эпизоды гражданской войны, а следующие полчаса – это твои ответы на вопросы. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В этом получасе Александр Колпакиди отвечает на вопрос слушателей. Лишний раз напоминаю, никаких привязок к современности. У нас передача на историческую тему. И, естественно, никакие письменные сообщения, они... Покороче вопрос. Вопросы покороче. Они не принимаются. Естественно, если вы дозвонились, пожалуйста, кратко, конспективно формулируйте ваш вопрос. Итак, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вот в прошлый раз вы говорили, что в Чехии были военнослужащие французской армии, а вот может быть, когда Троцкий отдал приказ разоружить их как военнопленных по Брестскому миру на обмен на русских пленных. Ну, а если они в советское время об этом не писали, что они французские были. Можете назвать это начало не гражданской войны, а начало интервенции в РСФСР, когда вот они выступили, если они были иностранные военнослужащие.
Спасибо, Александр, спасибо за вопрос.
Но нет, во-первых, интервенция уже реально раньше началась. Но спорный вопрос. Ну, например, вот высадка в марте на севере англичан, там французов и прочее.
Архангельск.
В Архангельске, да, а потом и в Мурманске. Она, так как она поначалу была согласована с большевиками, потому что большевики, наивные чукотские юноши, надеялись, что те действительно хотят помогать против немцев. Дело в том, что действительно в феврале-марте шли переговоры в Москве, и рассчитывали, что они помогут остановить немецкое наступление, но выяснилось, что они, вернее так, Антанта поначалу не знала, как себя вести, но ближе, значит, уже в апреле они начали склоняться к тому, что надо нанести удар в спину, что уже война выиграна, что теперь надо еще помимо Германии поживиться еще за счет России, Кемской волости и так далее. Поэтому в апреле высадились японцы на Дальнем Востоке. Но это как-то назвать полномасштабной интервенцией тоже нельзя. А, конечно, вот реально можно говорить об интервенции с 25 мая 2018 года, поскольку действительно это по приказу Антанты, вот это скрывается. Говорится, что они сами. Угу. Ну как же сами? Я еще раз говорю, 2 мая принято решение Антанты. Верховный военный совет Антанты принимает 2 мая, и 25 мая начинается мятеж. Третий пункт этого решения. Любой может его посмотреть, это можно найти в интернете.
И решение о том, что его дан приказ...
О том, чтобы использовать чешский корпус в нашей экспедиции в Сибирь. Что значит наша экспедиция? Какая экспедиция?
За лошадью Пржевальского, я так предполагаю.
И, значит, почему надо все-таки говорить о гражданской войне? Потому что сразу же, воспользовавшись этим, повылазили, как тараканы из щелей половых, значит, разного рода белогвардейские подпольщики. Они уже приуныли, они уже считали, что все, игра сыграна, уже ничего не светит. И тут такой подарок судьбы преподносят им, значит, их западные хозяева. И везде, повсеместно, тут же появились белогвардейские бывшие офицеры, белоказаки, кулаки всякие, крестьянские восстания кулаческие и так далее, повсеместно. Поэтому говорить о том, что это было выступление только одних чехов, было бы не совсем честно. Они везде опирались на вот этих русских коллаборационистов, которые тут же стали им помогать. Я вообще считаю, что, ну, в следующий раз, наверное, об этом стоит подробнее поговорить, что если бы не чехи, никакого бы самостоятельного выступления, вот это подполье, оно было не способно. Во-первых, ну, это долгая история. В следующий раз поговорим.
Ну, хорошо. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Нет. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Спасибо за чудесную передачу. Вопрос такой. Значит, первый председатель Украинской Рады Михаил Грушевский, в некоторых источниках, почему-то называют первым президентом Украины, так это или не так на самом деле. И вот история его возвращения в СССР и работа по украинизации. Конечно, немножко не по теме, но достаточно такая интересная личность. Хотелось бы, потому что по нему очень мало информации.
Угу. Спасибо. Мало, хотя... Спасибо большое за вопрос.
Ну, как бы его называют президентом, тот же как же, как, например, Свердлов, председатель ВЦИК, может считаться президентом. То есть как бы не формально, а по должности, да? Потому что как бы премьер-министром у них был там Винниченко, например, а, ну, если Винниченко премьер-министр, то, очевидно...
Кстати, я просто хотел бы обратить внимание наших слушателей, у Паустовского «Повесть о жизни», и там он в одной из глав описывает отчет Винниченко и самостийного правительства перед народом в театре. Прочтите, это сон упоительный.
Значит, он действительно очень интересный, ключевой персонаж всего этого украинского национализма. Я напомню, что именно он создал вот эту концепцию существования отдельного и противоположного русским украинского народа. Значит, вплоть до того, что его ученики там, они в 30-е годы черепа там раскапывали археологических... Кстати, эти ученики сейчас национальные герои. Значит, то есть чистый нацизм.
Что, мерили черепа?
Да, мерили там, раскапывали, угу. мерили, чтобы доказать, что украинцы и русские – это полностью противоположные, значит, два народа. И более того, в чем суть концепции? А там не говорится открыто, но фактически для этого она создана, что это народы якобы враждебные друг другу, что русские – это народ... агрессоров, рабов-агрессоров, а украинцы – это свободолюбивый демократический европейский народ. Русские – это азиаты, татарва, а они, мол, такие вот белые и пушистые. Но неважно. И вот эту концепцию он разрабатывал на территории австро-венгерской монархии. Значит, сидя там, и причем заработал на этой концепции огромные деньги, потому что когда он приехал в Киев, он там... купил дом в центре, который, кстати, если я не ошибаюсь, во время вот этого штурма Муравьёвым Киева разбомбили. И ну, довольно быстро все... Да, кстати, там был такой интересный момент, когда вот они же были под контролем у немцев, немцы же отбили, захватили Киев. Но первое время эта Центральная Рада еще продолжала заседать. Но несколько руководителей этой Центральной Рады похитили там одного богатого еврейского промышленника с целью выкупа. Ну, это люди, ребята были такие, ничем не уступали нынешним. Сейчас некоторые люди думают, что они были лучше там, что нынешняя голодьба. Нет, такие же были абсолютно. И, значит, ну, оставили портфель с документами в доме у похищенного. То есть и дураки были еще такие же. И, а в документах это были там одного из этих депутатов в Центральной Раде, там по этим документам, это были государственные бумаги, установили, кто они такие, немцы. И вот, значит, приехали в Центральную Раду немцы их арестовывать, там взвод немцев, и вошел, значит, какой-то обер-лейтенант, сидит эта Рада там, а это несколько сот человек, все щирые хлопцы такие, с усами, как у Тараса Бульбы. Значит, и по-русски почему-то сказал «руки вверх». И тут выяснилось, что все они прекрасно знают русский язык. И все подняли руки, кроме Грушевского. То есть это был, конечно, непростой мужик. И он действительно был такой. Но когда он увидел, к чему это все привело, когда он... Я думаю, что даже не история с немцами, история с поляками ему научила. Когда он увидел, как поляки себя ведут на захваченной Украине, когда он понял... Какое болото он завел украинский народ. Ну, очевидно, в нем было что-то все-таки такое непродажное. И если он, конечно, не только он. Вот эта тема, на которую я, кстати, даже статьи не видел, это возвращение украинской националистической эмиграции в начале 20-х годов на Советскую Украину. Причем вот Винниченко, он тоже пытался вернуться. Но когда он понял, что ему должности большой не дадут, он обратно уехал. А этот, этого сделали академиком, там дали ему возможность работать, у него там лаборатория была, люди и так далее. То есть он решил, значит, остаться, чтобы не нищенствовать. Австрийцам уже его услуги были, понятно, не нужны, Австрия была уже не та. И вот он, в общем, ну, в окружении, конечно, помощников и из числа своих родственников, помощников органов, ОГПУ, он там, значит, успешно действовал. Вообще, надо сказать, что самая, ну, кстати, печальная роль его в современной Украине, потому что в 91-м году Министерство образования Украины написало, что концепция Грушевского – это матрица украинской истории. Это приговор. Приговор братству между русским и украинским народом. Вот, собственно, роль Грушевского. То, что он вернулся, это, я считаю, что... говорит в его пользу, то, что Сталин... А, по поводу украинизации. Ну, как... вы так ставите вопрос, не Грушевский же принимал решение о украинизации. Решение о украинизации было принято в соответствии с доктриной о праве нации на самоопределение. Это была доктрина. Кроме того, ведь все-таки нельзя забывать, что много было вот этих кулацких... по селам бандитов, которые продолжали там бандитствовать. И сейчас многие осуждают украинизацию. Очень легко быть умным задним умом. Такое остроумие на лестнице, так называемое. Угу. В то время это был единственный выход. Если бы не была проведена украинизация, у нас были бы с Украиной огромные проблемы.
Ну, вот это вот...
И 7 миллионов украинцев не воевали бы так дружно и хорошо, и не было бы столько героев Советского Союза украинцев, не было бы столько маршалов украинцев и так далее. То есть вот все-таки, знаете, легко рассуждать, а очень сложно что-то сделать.
Нет, и еще тут ты абсолютно прав, что нельзя о тех событиях судить из нашего времени.
Да, если бы вот в тот момент, когда Лазарь Моисеевич Каганович начал осуществлять, кстати, вот Грушевского они матрицей обвинили, а Лазаря Моисеевича даже не вспоминают подлецы. Значит, я думаю, что в тот момент, когда Лазарь Моисеевич начал проводить это, Лазарь Моисеевич уж точно не был большим, скажем так, украинским националистом и явно не был большим любителем всяких украинизаций. Но, тем не менее, он понимал, и не только он, а и другие Моисеевичи, которых было полно в ЦК, там, в руководстве. Хотя, опять же, вот мне очень не нравится вот то, что сейчас на Украине, демократической якобы, появились вот эти списки руководителей НКВД Украины, и явно вот делается упор на количество евреев. Полно было большевиков-украинцев, полно. В руководстве республики их было навалом. Полно было там в НКВД, Балицкий был украинец, возглавлявший органы ОГПУ, НКВД Украины, всю дорогу возглавлял их Балицкий, он украинец. Да. А еще такой момент, почему вот сейчас Авакову, армянину, можно быть там министром, почему этому Ройзман, или как его фамилия там, Гойзман, ну...
Да, премьер, да ладно?
Да, да. Потому что они родились, выросли на Украине. А почему Лазарю Моисеевичу нельзя? Значит, и вот это... гнилость современной украинской вот этой пропаганды меня просто умиляет. И почему Запад, который так чуток ко всем этим вопросам, почему он на эти вещи смотрит и не замечает их? Почему вот эта откровенная антисемитская такая проводящаяся там линия Западом абсолютно игнорируется? Вот это меня, честно говоря, очередной раз... показывает,
да, насколько... перестань ты удивляться.
Да, насколько двойные стандарты, конечно, на Западе остаются в силе.
7373-94-8, телефон нашего прямого эфира. Ваш вопрос, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье.
Пожалуйста.
Скажите, насколько силен был в то время в Украине именно галичанский, ну, по нынешнему бендеровский фактор, вот, который перехватил вот эту, ну, нашу современную Украину? Спасибо.
В 20-30-е годы так получилось, что очень многие галичане оказались на территории Советской Украины. И вот это была, кстати, очень такая неприятная ситуация. А дело в том, что в Польше проводила, не геноцид, но очень такой жесткий режим в отношении украинцев. Там церкви, школы и все такое там. Ну, сейчас очень много говорят про убийство поляков, там все такое. Ну, полякам бы надо вспомнить, как они до этого с этими галичанами. Я не оправдываю ни в коем. Наоборот, конечно, всячески надо говорить о том, что действительно бандеровцы творили геноцид и так далее. Но все-таки мы должны напоминать о том, что поляки делали с этими самыми галичанами в 20-е и 30-е годы. И поэтому многие галичане бежали на территорию Советской Украины. И среди них получилась такая ситуация, что в Харькове осели бывшие офицеры галицийской армии, ну, да, австро-венгерской, потом галицийской армии, красные, большевики такие, но очень грамотные, имевшие высшее образование там и так далее, учившиеся там в университетах Вены, других городов и так далее. А в Харькове как раз был дефицит вот это. И так как-то странно получилось, они... вроде бы не нарочно, но вот так получилось, что вдруг они как-то стали влиять на культуру очень сильно. Они взяли в оборот Скрипника, который был наркомом, окружили его, то есть все окружение его из галичан. А вот, например, новая украинская энциклопедия полностью галичане руководили и так далее. То есть во всех культурных просветительских организациях они как-то стали доминировать. Хотя... Но это странно, они более пассионарные, так скажем. И чему это привело? Они стали, например, менять язык. Появились полонины. То есть, чем отличается вот этот наднепрянский украинский и вот этот галицийский? Тот более полонизирован. И вот они стали полонизировать. И вот уже слова, которые на Украине были одинаковыми с русскими, они стали вводить польские слова. И в какой-то момент это вызвало...
Это вызвало определенную реакцию, да, которая вылилась в репрессии.
Да. Вылилась в репрессии, да. И вот был ли у них там какой-то некий заговор? Была ли какая-то там... Я не знаю. Вот это... Я смотрел много допросов этих людей. То, что им приписывали, что они состояли в организации вот этой бандеровской УВО, которую возглавлял Коновалец, а потом
Евген,
она стала называться ОУН, и ее возглавлял Бандера, я не знаю. То есть... Ну, предполагаю, что очень сложный вопрос. Он нуждается в специальном изучении. Но то, что они вот стали проводить какую-то свою галлюцинизацию на днепрянцев, это очевидный факт. Это вызвало неудовольство в Москве, ну, и в Киеве.
И в Киеве, наверное.
Да, и были репрессии. Вот репрессии на Украине, они начались с репрессий против галичан. А обвинением было это вот...
Национализм, очевидно, да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Леонид. Андрей звонит. Скажите, оправдывают два коротких вопроса? Оправдывают, Шолохов пишет, что Краснов менял продовольствие на русское оружие и снаряды, которые Центральная Рада передала немцам по Брестскому договору, который она заключила на месяц раньше, чем РСФСР. И правда, что Вита пишет, что Транссибирскую дорогу строили на русско-азиатский банк, в котором французский капитал был. И вот разведчик Моем, про которого говорили, и чеки, они фактически свою собственность защищали.
Да, да. Ну, это на следующий раз можно. Да, действительно, одна из причин интервенции гражданской войны – это то, что они защищали свою собственность. Об этом почему-то у нас все забыли. Так они не просто защищали свою собственность, она была огромная, колоссальная. Они же пытались еще компенсировать потерю ее. То есть они вывезли все, что только можно за эти два года гражданской войны. И то, что вы говорите по поводу оружия, да, Краснов получал это оружие, получал боеприпасы. Конечно, в основном это было наше же оружие, которое немцам досталось. Конечно, в основном, не все, но в основном это оружие они получили на Украине. Но еще один момент. Они ведь это оружие частично передавали добровольческой армии Деникина. И вот эти наши белые и пушистые, допустим, вот Краснова сейчас большая часть, ну, как их назвать, не знаю, шизанутых на белогвардейщине, она как бы не защищает, говорит, да, вот он
с немцами спутался.
Да, да, да. Ну, такой нехороший человек. А этих-то защищают. Ну, возникает вопрос, а Деникин что, не знал, откуда это оружие? Он не знал, что это немцы дают Краснову? Он не знал, что Краснов... а расплачивается за это, значит, там, свинками, курочками, коровками, миллион яиц, как я уже сказал.
Ну да.
Да, и, значит, вот это Деникин знал, но, как говорится, он же не дворянин, а тут еще интересный момент, ведь Краснов же, он как бы дважды изменил, да? То есть
да.
Он изменил, получается, России тогда.
Раз, и Советскому Союзу.
Изменил Советскому Союзу. Опять же, с теми же немцами. Переписка его с кайзером Вильгельмом, это вообще песня. Ну, в оправдание Краснова я скажу, что он был все-таки человек не совсем, может быть, в таком хорошем смысле нормальный. Он был какой-то странноватый немножко. Излишне, вот есть такие люди, излишне одаренные от природы. Вот он был такой излишне одаренный от природы человек, который несколько странновато себя вел. Но что интересно, вот он вроде бы ведь монархист и националист и все такое, но как только он стал во главе своего вот этого образования Донского, тут же у него как-то вот его единое неделимое отошла на второй план, и если бы большевики не победили, неизвестно, как бы дальше себя повел Краснов. То есть я хочу сказать, что эти люди не имели твердых убеждений. Вот... Не надо себя обманывать словами и декларациями, которые они провозглашали. Надо смотреть на дела, которые они делали. А дела самые, что ни на есть, черные. И ведь не только оружие ему давали, а они его прикрыли, большую часть тыла. Вот почему он мог противостоять большевикам? Что немцы за ним стояли. И все понимали. И, кстати говоря, всю дорогу он требовал, чтобы немцы вмешались, чтобы они вместе с ним наступали на Царицын. То есть вот чего стоит... То есть вот открытое предательство, доказанное документами, письмами и так далее, да? Никто об этом не говорит.
И, как мне кажется, все эти доводы, когда говорят, ну, он использовал немцев, да, как может какая-нибудь птичка, которая сидит на спине у носорога, использовать в своих целях это носорога?
Мы пахали. Значит, да. А про немецкие деньги Ленина, которые ни одного документа нет, сняли, не поленились, два сериала, миллион программ, тысячи статей, книг и так далее.
Я думаю...
Вот что такое история и почему она вредна для народа.
Ленину что-нибудь дали, чего не было, это было бы меньше, чем бюджет этих сериалов. Ну, это мое смелое предположение, естественно. Хватит у нас времени на последний вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Игорь.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а почему в Америке никто не протестует против действий своего правительства? Напали на Ирак, уничтожили страну, напали на Ливию, уничтожили страну, там повесили этого Саддама.
Не повесили. Убили. Спасибо большое, поступили по-другому.
Да, ну, вы знаете, во-первых, протестуют. Там есть, даже коммунистическая партия США существует, там тысяча человек состоит. Недавно нового генерального секретаря избрали. Там есть левые организации. Вот те люди, которые голосовали за Берни Сандерса, они против всего этого, что вы сказали. Но видите, как хитро устроена демократия, что этих людей недемократическими методами лишили возможности провести своего кандидата в президенты. А теперь, когда это дело... Там хакеры непонятно какие, наши, не наши. Я бы очень хотел, чтобы наши. Значит, это дело разоблачили, а они, значит, нас стрелки перевели. И никто не обсуждает вот эту тему с Сандерсом, да? Там есть такие люди. И, знаете, конечно, когда был Советский Союз, и когда Советский Союз открыто говорил, что все народы должны быть равноправны, когда Советский Союз не вмешивался, не грабил никого, а наоборот, помогал и так далее, когда он пользовался огромным авторитетом среди народов не только Азии и Африки, которым помогали, но и в Европе. Я хочу вам напомнить, что в Европе, в Америке и в других странах было 18 миллионов, по-моему, даже если не больше, западных коммунистов, то тогда вот как раз это движение в Америке было гораздо более сильным и мощным, потому что и для них Советский Союз был неким таким маяком, который освещал им дорогу. Вспомните, какие огромные демонстрации выводили, когда была война во Вьетнаме. Миллионы людей выходили. Нет. Сейчас, конечно, такого сильного движения нет, но все-таки не так все плохо.
Саш, огромное тебе спасибо. Значит, до встречи в следующее воскресенье. Я напоминаю, следующая передача, опять же, начало гражданской войны, гражданская война в России, ну и, если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье, до свидания, новости.